Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
17 часов и 7 минут в Москве. Здравствуйте, у микрофона Алексей Венедиктов. Поскольку сегодня день тишины и программа «Перехват» не может выйти, мы, естественно, с Натальей Ивановной Басовской подшакалили, украли этот час для Гнея Помпея. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер и с удовольствием.
Да, мы будем разыгрывать сегодня тоже и в 17, и 18 часов книги, и в частности, каждой книге будет прилагаться второй номер журнала «Дилетант». Я хочу порадовать наших постоянных слушателей, что по рейтингу книжного магазина «Москва» второй номер журнала «Дилетант» самый продаваемый предмет или продукт, который продается в книжном магазине «Москва».
Да здравствует история.
Да, на втором месте книга Познера, а на третьем первый номер журнала «Дилетант». Там, по-моему, осталось 20 экземпляров, что-то такое. Вот так что сегодня те, кто не добрался до книжного магазина, смогут выиграть 20 экземпляров. 10 в первом часе, 10 в втором. На самом деле, в первом часе сейчас мы разыграем с Натальей Ивановной книгу из серии «Повседневная жизнь. Женщины в Древнем Риме». Про женщин.
Очень интересно. Да. Особенно если учесть, сколько у Помпея было жен.
Да. Кстати, правильно. Даниэль Гуревич и Мари-Тереза Рапсад-Шарле. Издательство «Молодая гвардия. Повседневная жизнь женщин в Древнем Риме». Плюс 10 экземпляров, плюс каждому победителю второй номер журнала «Дилетант». Вопрос очень простой. Ну, вы знаете, что есть универсальные, скажем, денежные, я не знаю, как это, монеты, единицы, которые сходят в современном мире. Это евро в Европе, доллар во всем мире. А как называлась римская древняя монета, самая распространенная, в которых во время жизни и после смерти Помпея заключались соглашения между, скажем, Арменией и Испанией? Это была римская серебряная монета, в которой все измерялось, универсальная. Как она называлась? Плюс 7-985-970-45-45. И не забывайте подписываться.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
17.09 в Москве. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы начинаем говорить о человеке, о котором почему-то мы не говорили раньше. Человека, который в истории остался побежденным, поэтому, наверное, совсем не славным, хотя и великим. Гней
Помпей.
Очень
великим. Безусловно, великим. В великую эпоху, в великой истории Рима. А почему не говорили? Потому что много их очень. И это хорошо, потому что история, в сущности, бездонна. Подзаголовок, который предложил любимый сын нелюбимого отца, звучит вроде бы так семейно, но речь не о семейных отношениях. Дело в том, что долгое время римляне, которые тоже были некой семьей, очень любили Помпея так же сильно, как не любили его отца. Я процитирую Плутарха, одного из лучших биографов Помпея. «Ни одного полководца римляне не ненавидели так сильно и так жестоко, как отца Помпея, Страбона. С другой стороны, никто из римлян, кроме Помпея, не пользовался такой любовью народа, любовью, которая возникла бы столь рано, столь стремительно возрастала в счастье и оказалась бы столь надежной в несчастье». Надо сказать, что большая часть римского вот этого сообщества, которое в каком-то смысле было семьей, действительно преданно любила Помпея. А мы сегодня посмотрим с Алексеем Алексеевичем, было за что или нет. Что еще можно о нем сказать? Это яркая фигура яркой эпохи. Эпохи так называемых гражданских войн. Когда Рим загадочно залихорадило, и лихорадило очень долго, начиная с 30-х годов II века до новой эры, времена Гракхов, до, по крайней мере, 45-го года, когда Цезарь установил свою диктатуру, пусть ненадолго, но уже возврата к настоящей республике не было. Рим перешел к единоличной форме правления, которая сначала называлась принципат, а потом империя. Ну, то союзник Помпей, то соперник и родственник великого Гая Юлия Цезаря. Блестящий полководец, прекрасный семьянин, несмотря на такое количество жен, это будет объяснено. Трагически погибший от предательства, которое было так характерно для эпохи острой политической борьбы. А происходило все это, годы его жизни, 106-й 1-48 года до новой эры, то есть с чем-то 2000 лет назад. А страсти такие, что и сегодня их ощущаешь очень остро и понятно. Люди есть люди. Достаточно сказать, ну что, по крайней мере, в 61 году до новой эры Помпей мог считать себя властелином мира. Расскажу подробнее позже. А в скором времени, в 48-м, был жалко, предательски и как-то бездарно убит. Такова Саляфи. Алексей Алексеевич очень любит, и мне его нормативы стали и близки, и понятны, и они правильны. Давайте начнем с самого начала. Преамбулу я старался не затянуть, но уж больно крупная фигура, к тому же предложенная как раз самим Алексеем Алексеевичем. Происхождение. Звучит для нас смешновато, но суть именно такова. Из знатного плебейского рода.
Да, знатный плебейский род.
Без улыбки мы не можем, да? Потому что у нас плебей — это что-то сколько-то уничижительно. А в Риме плебс — это категория населения, происхождение которой довольно туманно. Если начать с начала римской истории, ну, с 8 века до новой эры, это какая-то часть населения, не имевшая первоначально всей полноты гражданских прав. Всю полноту имели патриции. И началась борьба, естественно, плебеев за полноту прав. То ли они были потомками тех, кого завоевали вот эти патриции, то ли это какой-то разный этнос, то ли это поражение в правах в результате завоевания. Как говорил знаменитый персонаж кинокомедии, наука пока не в курсе дела. Победили они в 4 веке в этой своей борьбе до новой эры за права, получили такие же права, как патриции, и все вместе стали называться нобилитет, верхушка римского общества. И вот смешное название знатного плебейского рода. Конечно, римляне все равно отмечали, кто из плебейского,
да,
а кто не
из патрицианского. Да, кто из
вот Цезарь. Он вообще свой род возводил от Юнона, по-моему, напрямую. И вообще был суперпатриций. А этот из плебейского. Место рождения — небольшой городок Пицены, к северо-востоку от Рима. И опять вот не в самом Риме. Первый, кто был известен из рода Помпеек, некто Квинт Помпей, был консулом в 141 году до новой эры. То есть это семья такая продвинувшаяся.
При власти.
Да, дед Помпея Великого, Секст Помпей, управлял крупной провинцией Македония
это
во
уже,
втором веке,
да,
до новой эры.
Это уже серьезно.
То есть это состав семьи, очень благополучный, политически состоявшийся. Но вот с отцом было некое недоразумение, вот этот нелюбимый римлянами. Его звали полностью Гней Помпей, так же, как и нашего героя, Гней Помпей Страбон. Считался хорошим полководцем. Сколько-то раз отличился в сражениях на службе у Суллы. И это определило первоначально судьбу нашего Помпея, который скоро станет великим. Отец отличался физической силой, о чем пишут авторы, очень заметной храбростью, но в политике не преуспел. В 89-м году до новой эры стал консулом, успех, а в 87-м опять хотел в консулы. Его не пропустили, верхушку общества, оптиматы, нобилитет, отказали. И он стал не так решительно выступать на стороне Суллы, как следовало, им были недовольны. Короче, какая-то жертва политической борьбы, очень жестокий. Было известно, что он человек персонально жестокий, но умер не в бою, вот нелепо. Как сообщают все авторы дружно, погиб от удара молнии. Странная такая смерть, но и все тут же говорят, что во время погребального обряда его враги, ненавистники, те, кто его презирали за его политическое поведение, он отказался биться в знаменитом сражении у Калинских ворот. Ну, все не расскажешь. Но за это его не любили, политически не любили. Его тело сбросили с погребального ложа и осквернили. Большая драма. А дальше молодому Помпею, нашему герою, которому в это время было 17 лет, досталась нелегкая участь постараться оправдать, восстановить доброе имя отца, которого посмертно обвиняли в присвоении добычи, взятой при завоевании Аскула, италийского города, во время так называемой союзнической войны, когда жители Италии, не только Лациума, где Рим, а всей Италии, боролись за получить полные права. Они вечно боролись. Плебеи боролись за права,
вечно
италики
боролись
за права. Да. Такая у них история, сверкающая до сих пор самым понятным образом. Так вот, захватив этот город Аскул, он якобы присвоил себе часть добычи. Встретила, ну, о нем писали больше всего Плутарх, Аппиан, упоминали и другие авторы, но это великие авторы, и Аппиан, и Плутарх. Они несколько позже жили. Цицерон, считается, что именно о Помпеи писал Цицерон.
О папе.
Нет, о младшем. Что он именно о нем, что ну, в знаменитом трактате «De Republica», где он описывает абстрактно великого политического деятеля, который нужен Риму. Предположительно, это Помпей. Предположительно. Но вот в одном из упоминаний про отца, какую добычу он присвоил, что-то немножко занятное. Книги, но правда они были очень дорогие.
Очень дорогие.
Это свитки, да. Книги и сети рыболовные. Очень важные для такой страны, как Италия, где рыболовство, в общем, способ разбогатеть. Так вот, юный Помпей, 17-летний, в суде стал защищать посмертную честь отца. Правда, ему помогали замечательные адвокаты. Прежде всего, в Риме это, ну, Цицерон самый знаменитый, но он был не один. Юрист Квинт Гортензий очень помогал юному...
Я думаю, что Гортензий в то время был более знаменит.
Это в тот момент, да.
Еще в тот момент, когда Цицерон только начинал.
Цицерон был только на подъеме,
да.
А Гортензий был классик.
Самый известный.
И вот классик выступил на стороне юного Помпея и так очаровал при этом Помпей, тоже боровшись за честь отца, Гортензий дело выиграл. Отменили обвинение в присвоении добычи. Но претор, это крупное должностное лицо в Древнем Риме, сразу после консулов первых лиц, он же и судья, и он был судьей в этом процессе. Публий Антистий, он выступал судьей в этом процессе. Настолько очаровался юным Помпеем, что тут же предложил ему в жены свою дочь. Вот она, жена номер один, Помпея. О его очаровании так очень интересно написано. Вот Плутарх пишет. В юности Помпей имел довольно привлекательную внешность. Те портреты, которые знаем мы, это пожилой Помпей, усталый от жизни. Не видишь того, что, о чем пишет Плутарх. Которая располагала его в пользу прежде, чем он успевал заговорить. Приятная наружность соединялась с величием и человеколюбием. В его цветущей юности уже предчувствовались зрелая сила и царственные повадки. Мягкие откинутые назад волосы и живые блестящие глаза придавали ему сходство с изображениями царя Александра. Впрочем, замечает Плутарх, не столько было истинного сходства, сколько разговоров о нем. Какая прелесть читать Плутарха. Благодаря вот этой нашей сегодняшней затее перечитал немало его страниц, получая каждый раз удовольствие от стилистики, от того, что сочетается истинная страсть к истории с литературным талантом.
Я бы еще, Наталья Ивановна, сделал шаг назад и вернулся вот к чему. Почему, собственно говоря, Помпей бился за память отца? Дело в том, что римляне очень точно понимали, что позор, навлеченный на предка, не понимали, а так считали.
Исключает карьеру.
Да, это ваш позор. И была даже такая практика у знатных родов, неважно, плебейских и патрицианских, у них всегда в их домах стояла галерея...
Ларв.
Да, и портретов, скульптурных масок.
Лар, они охраняли портреты предков, охраняли домашний очаг.
И вот если кто-то из предков совершал позорный поступок, то портрет этого предка завешивался черной тканью, темной тканью или занавесочкой, да, потому что позор падал и на потомков. Поэтому Помпей, просто объясняя нашу
лукавую... Он и себя защищал.
Он себя в пер...
Но вы его просто не любите, Алексей Алексеевич. А вдруг еще такой, чуть-чуть полюбите?
Я любил всех его пять жен. Что же я его сам-то должен любить?
То пять, а в другой литературе совершенно профессиональной, то четыре.
То четыре.
Я где-то одну не уловил.
Я любил пять, а я уж не знаю, может, одна была другая.
Вот.
Хорошо. И вот он женится, да, у нас первый раз.
Он женился.
Молодой юноша, известен только пока скандальным этим процессом, где Квинт Гортензий блистал.
Но он выиграл дело. И то, что он выиграл дело, было очень важно, конечно, для него, для возможности карьеры, совершенно правильно, потому что с пятном в биографии, со скверненным вот этим погребением, телом отца в процессе погребения, где ненависть какой-то части общества была выражена так горячо, так жарко, ему трудно было бы продвигаться дальше. А ситуация... Вот Рим этой эпохи, ну, вот уже на рубеже 2-1, уже в 1-м, в 106-м он родился, в 1-м веке до новой эры. Здесь датирование идет в обратную сторону, что очень непривычно. Шла борьба двух претендентов, фактически, абсолютно на единоличную власть. При этом каждый говорил, что он борется за республику.
Ну, это святое дело.
Да, да как же, за народ, за республику. А на самом деле были два реальных. Республика устарела. Она не могла жить. Рим стал громадной мировой державой. И то, что в нашей историографии называют, ну, потому что причины этого кризиса, что только о них, не, о причинах не писали. Посмотрите, какая прелесть. Что случилось с Римом? С 19-го, с 18 века. Возмездие за грех братоубийства.
Ну, гражданская война, конечно.
Ромул и Рем. За того братоубийства.
Нет, а сейчас началась как бы гражданская война.
Да. Грех, возмездие. Зависть богов к величию и могуществу Рима. Мне нравится. Утрата виртус. Этой загадочной совокупности римских доблестей и добродетелей, которые делает римлянина настоящим римлянином. Появление новых молодых рас, с которыми Рим начинает смешиваться. Но бесконечное число версий. В нашей историографии утвердилось это в мартинскую пору, но это не значит, что это надо отвергать. В трудах, прежде всего, замечательного античника нашего Утченко, который почитаю в высшей степени, серьезнейший исследователь.
Машкин рекомендую уч... его книгу «Цицерон».
Да, я обожаю просто ее. И Цезарь, и Цицерон, и Древний Рим, события, люди, идеи. А также Машкин совершенно... Его учебник – это не учебник, это энциклопедия римской жизни. Так вот, они приходят постепенно, особенно уже четко у Утченко, что в основе было то, что можно назвать кризис полисной системы. Полис – это сравнительно небольшое гражданское сообщество, которое вырабатывает инструменты, рычаги саморегуляции, самоуправления, более или менее демократические. Были демократические полисы со времен Греции, были олигархические, как Спарта. Рим был олигархическим полисом. Но, в общем, эти рычаги хорошо работают в маленьком организме. А когда это мировая держава, полисная система как таковая, в общем-то, не годится. Но признать, что республика, которую столько столетий воспевали и ею гордились, больше жить не может, это очень трудно. И на самом деле, разговаривая только о спасении республики, фактически люди, деятели политические, мощные фигуры, прекрасные полководцы, образованные, умные, выдвигают себя на первую единоличную роль. 88-82 годы до новой эры – это борьба Мария и Суллы. Вот эти два претендента. Оба отличились в Югуртинской войне в Африке. Марий был главнокомандующим и спас армию, которая гнила. Римская армия стала продажной, погрязла в коррупции. Марий это все пресек. Но при Марии же выдвинулся и молодой офицер Сулла, который... Как фаталист сказал, если я пойду на сомнительную ситуацию захватить Югурту в плен, царя Югурту, все будет хорошо. А если не я, Югурта предаст. И... Так и получилось. Он сам себя называл счастливчик до последнего дня своей жизни, этот Сулла. И потом они с Марием становятся врагами. Они борются отчаянно, кто же на самом деле будет самым главным. В основном они пользуются должностями, которые в Риме назывались магистратурами, республиканскими.
Это и в консулы, судьи, в основном судьи, да.
Да, и в консулы, и в преторы. Да. Претор – самый судья. Да. Но в итоге каждый обзавелся преданной ему армией. И эта армия уже предана ему лично. Сулла, например, хочет вести армию против Митридата VI Евпатора, царя Понта. Ну, правитель, да. Огромное азиатское государство, да. В районе Евфрата и так далее. А Сенат, высший орган республиканский, ну, высшее народное собрание, высший исполнительный совет, Сенат, назначил Мария и послал народных трибунов, самая демократическая должность, сообщить Сулле, распусти войско, потому что на Востоке будешь воевать не ты, а Марий. Солдаты растерзали народных трибунов, своих представителей за то, что не принесли эту весть, потому что они хотят на восток с Сулой. Он обещал защищать их интересы, а он, как правило, выполнял эти обещания. То есть, что и добыча будет хороша,
ну, да.
И потом они участки земли получат. А эту реформу ввел как раз Марий. Трибунов растерзали, что делать? Идти на Рим. Сула захватил Рим в 88 году до новой эры. А, напоминаю, отец Помпея — суланец.
Да, ну.
А, значит, уже вот это клеймо есть. Он за Сулу. Он как бы должен уже быть за Сулу. А, и Сула отправился на восток, то есть, как он и хотел, отправился воевать с Митридатом. Он воюет, а в Риме временно восторжествовали марианцы. Помпею надо бежать. Раз его отец был суланец и юный, Сула успел под руководством
юный
отца...
Помпей.
Ой, простите, ради бога.
Да-да.
Юный Помпей успел под руководством отца повоевать...
Ну так, слегка.
...в суланских войсках, да, без великой славы. Да. Все равно его жизнь в опасности. Пусть проскрипции, списки тех, кого можно убивать где угодно и как угодно, придумал Сула. Но и марианцы, которые называли себя демократами...
Не брезговали.
Не брезговали этими методами. Были безмерно жестоки. Сначала позвали на свою сторону рабов. Рабы, конечно, прибежали их поддержать. Когда рабы не понадобились, перебили их во сне несколько тысяч рабов. Причем не так вот, подходя с мечом, можно на что-то напороться, а метательными орудиями, чтобы совершенно безопасно. То есть это страшная битва честолюбий, страстей, страшный глубокий кризис.
Наш мальчик в своем поместье.
Бежит, бежит, да, и правильно делает.
Ему 17, 18, 19,
тем более, лет. Что появились слухи, что Цинна, ближайший, ну, самый видный из марианцев,
да,
соратник Мария, приказал его убить. Это очень по-римски и очень может быть. Он укрылся в поместье, там его догонять не стали почему-то.
Потому что он еще мелок. Кто это? Папа не, а это кто?
Никто.
Кто
это? И в 83-м году, вот как раз очень хорошо, тут у нас момент судьбоносный в его жизни, и судьбоносный будет перерыв. В 83-м году до новой эры победивший не до конца Митридат.
Не до конца. Да, не до
конца. С Митридатом еще придется воевать, и я о нем скажу. Не до конца, но заключивший пристойный мир с Митридатом Сула, 40-тысячной армии высаживается в Брундизии, знаменитый
Италии,
римский,
да,
порт на востоке. Помпей вот тут и выделился. Прям Тулон какой-то.
Да, а 23 года, так,
да,
в общем...
И время Тулона.
Да.
Он двинул навстречу Сулы, не как беглец, многие прибегали. Сула, защити от марианцев.
Готовы за тебя сразу.
Он собрал войско. Два или, пожалуй, три. Плутар говорит, три легиона.
И а ветеранов. Легион, ветеранский.
Легион 4500. 4500.
Да. И это все ветераны, это не молодые,
клиентов,
это не рабы.
Отставных
это не рабы, да, клиенты, не крестьяне.
Клиенты.
Клиенты. Бывшие воины.
Да. Многие из них бывшие воины, они умеют воевать.
То есть профессиональные легионы.
Итого, он пришел к Суле примерно с 9000 человек из клиентов и арендаторов. И это не просьба защиты. Сула встретил его супер милостиво, обласкал и назвал сразу великим. Ему понравился этот юноша. Конечно, не по рангу название, как будто бы очень высокое, но он выделился.
Наталья Басовская в программе «Не так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Еще раз здравствуйте. Алексей Венедиктов, Наталья Басовская. Мы сейчас будем продолжать вам рассказывать о судьбе Гнея Помпея Великого. Но я сейчас объявлю победителей, которые выиграли книгу Даниэль Гуревич, Мари Тереза, Рапсаль Шарле «Повседневная жизнь женщины в Древнем Риме» издательства «Молодая гвардия». Плюс каждому победителю второй номер журнала «Дилетант», где, кстати, есть рассказ о триумвирате. О первом триумвирате. Почти совпрягается с нашей темой. Итак, наши победители, кто правильно назвал эту серебряную монету, в которой заключались большие и малые соглашения, это сестерций. Монета известная, сестерций. Кстати, про эту монету я вас спрошу и в 18 часов. Победители, последние три цифры телефона. Олег 915, Александр 678, Андрей 153, Дмитрий 270, Константин 678, Елена 981, Юрий 945, Константин 904, Ирина 871 и Александр 787.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы остановились с вами, Наталья Ивановна, на том, как Помпей, перешедший на сторону Суллы и приведя ему то ли два, то ли три легиона, почти составленные из ветеранов, примкнул и стал, между прочим, с точки зрения римского закона, мятежником. Потому что с войском на территории... И Помпей же тоже с войском на территории Рима обязан распустить.
Сулла... диктатор, еще не вполне ясно, сколь кровавый диктатор.
Ну да.
Но Помпей пришел именно к нему. Помпею 23 года, мальчишка, можно сказать.
С двумя легионами.
Но он пришел с войском, шел к Помпею, как мы сегодня скажем, с боями. Он захватил несколько городов, своих городов, очищая их от марианцев. Все это, в общем, гражданская война. Это один из актов гражданской войны. А последний акт его жизни будет гражданская война между ним, Помпеем, и Цезарем. А пока как бы вот это предыдущее действие, предыдущий акт. Сражения были тяжелые, когда он шел с боями навстречу Сулле. Рассказывают, что в одном из сражений Помпей лично поразил дротиком начальника гальской конницы. Он выступал на стороне марианцев, этот гал. Вообще считалось, что среди галов было очень много людей, выдающихся физической силы. Это отразилось, вот, например... в современных фильмах, как они там называются, французские фильмы, где галы такие занятные, веселые.
Вот, Астерикс и компания.
Да, Астерикс, вот про это волшебное зелье. Да. А вот действительно источники рассказывают, человек невидной физической силы, в поединке бы проиграли, он его поразил лично дротиком, но почти Давид и Голиаф. И вот такой победительный молодой человек к Сулле, Сулла, которого уже очень боятся, уже ясно, что это за личность, выходит навстречу этому мальчишке, не имевшему за плечами ни одной магистратуры.
Это... ни одной военной компании.
Ничего, да. Ничего. С боями пришел через свою же территорию к Сулле. Диктатор осыпает его наградами после этой встречи и женит его. Но это ужасно.
Сначала разводит.
Да, это... да. Почему я говорю? Это ужасное, несчастливое событие. А Антистию, которая была его женой со времен суда, оправдания покойного отца, как говорит Плутарх, позорно изгнали, и она влачила жалкий образ жизни, а мать Антистии покончила с собой от этого позорного развода, а женили его на падчерице Суллы, Эмилии, но даже... Но современные все авторы говорят, это только Сулла мог придумать. Вряд ли это сам Помпей. Потому что это Эмилия ждала ребенка от своего законного мужа. Она потом его родила и родами умерла. То есть этот брак, это какое-то, ну, просто выполнение воли Суллы.
Но надо было породниться.
Надо
привязать мальчишку.
Свои, да. Помпей женится в третий раз после этого, только в 59 году до новой эры.
А сейчас то у нас 83-й.
Через 23 года, я посчитала, в столбик, через 23 года он только женится, и не на ком-нибудь, а на дочери Цезаря.
Но подождите.
При огромной разнице
еще
в годах.
Рано.
А пока Помпей не политик при диктатуре Суллы. Он полководец, он военная машина, которую Сулла использует до конца.
В гражданской войне, еще раз.
Безусловно.
Это не внешние завоевания.
Римляне с римлянами.
Да.
Внешние у него будут потом. Его отправляют в 82 году до новой эры на Сицилию. Против марианца Перперны, который там с довольно значительным войском.
Сицилию, да.
Перперна бежит.
Не, надо помнить, что Сицилия — это тогда хлебное место.
Военно-морская база и хлеб.
И хлеб, который
она очень нужна Риму, безусловно. Да. Перперна бежал в Испанию, к Серторию. Это будущий коварный убийца Серторио. Помпей его и казнит потом. А пока он бежал в Испанию к Серторию, это тоже претендент на первую роль в мире. Пока в Риме, значит, в мире. Пока севший в Испании. Затем также оперативно Помпей отправляется в Африку, ибо на северном побережье Африки была римская провинция Африка со времен разбитого Карфагена, против тоже марианца Домиция Генобарба, считавшегося хорошим воином, сильным войском. И вот Помпей очень гордился, что он разбил Генобарба всего за 40 дней. И Рим восхитился. После этого Сулла затревожился. Больно Рим восхитился.
Вот.
Сулла держал руку на пульсе всегда. И письменно приказал Помпею. Молодец, мол, юноша. А теперь распусти войско и жди преемника. И начался бунт солдат. Ведь не только солдаты Суллы уже определяют политику в Риме. Солдаты Помпея тоже хотят сказать свое слово. Хотим Помпея. Не хотим никакого преемника. Хотим с Помпеем отправиться в следующие походы. Помпей как будто бы извинительно, но все-таки сказал, что же я могу сделать. И потому прошу, чтобы все уж было правильно, разрешить мне триумф. А триумф разрешался только тем, кто побыл сенатором. А сенатором можно быть только с 27. А Помпею близко, но еще 27 не исполнилось. И Сулла, хитрый диктатор,
очень хитрый,
согласился. При этом, как рассказывают древние авторы, это, по-моему, как раз Аппиан рассказал, Помпей совершил очень большую дерзость. Шло обсуждение, будет у него триумф, не будет. Грозный Сулла говорит, нет, тебе нет 27, ты не был сенатором, нельзя триумф, несмотря на победы. И как бы Помпей довольно внятно, но очень, не очень громко сказал. Ну что ж, но имей в виду, больше людей поклоняется восходящему солнцу, чем заходящему. Сулла то ли сделал вид, то ли правда не расслышал. Сказал, что-что, я не расслышал. Ему пересказали угодливо, считая, что он сейчас прикажет снести голову с плеч Помпея.
А ему это было легко.
А все диктаторы непредсказуемы. Сулла вдруг восхитился, какой дерзкий. Не зря мне этот мальчик все время нравился. И разрешил ему триумф. Вполне возможно, что древние авторы что-то немножко пририсовывают, создают какие-то метафоры, но они очаровательны. Так он получил триумф. Ну, мы знаем, что такое триумф, шествие, триумфатор на колеснице. Он хотел отличиться.
Мы надо напомнить, что триумф он получил за победу над римскими гражданами, над Агенобарбом.
Над Дагенобарбом, Перперной и
так далее. То есть это триумф за гражданскую войну,
что
это тоже такая...
Что ж, Рим, Алексей Алексеевич,
да, такая история, триумф за гражданскую войну.
Да?
Да.
Что ж, это бывало и в другие времена.
Да.
Это совсем не уникально. Он хотел супертриумф. Рассказывает Плутарх, и тут я ему верю, что сначала задумал, чтобы в колесницу были впрягли бы слонов. Он их привез, как пишет Плутарх, много из Африки. А в Риме все-таки слоны были мало знакомы, а память со времен Ганнибала была какая-то страшная. Было бы очень интересно. Но выяснилось, что не пролезут
по
в ворота. Не пролезают, особенно
варку,
в ворота.
В арку не пролезают, в триумфальную.
Да. И пришлось ему все-таки на лошадях.
Бедолага.
Вот, поднявшись на такую верхушечку, опять с ним случается, он уже на такой верхушечке, потрясение.
Казус.
В 79-м году Сулла, в том же самом году его триумфа, вдруг, вот все он делал вдруг, отказывается от власти. Знаменитым образом в Сенате говорит, я отказываюсь от власти, перехожу к жизни частного
человека. Я устал,
человека.
Я ухожу.
Да, все замерли. И он говорит, если у кого-то есть ко мне вопросы, пожалуйста, задайте. Тишина. Сулла говорит, вопросов нет. И один без охраны уходит. И целый год живет частным лицом, предается всяческому разврату. А Рим трясется, завтра передумает, и все будет ужасно. И, наконец, Сулла умер от какой-то болезни, видимо, привезенной с Востока. Вокруг его погребения начались страсти, вполне понятные в разные времена.
Да, диктатор ушел, а да как, не, жить-то как, как без него-то? Привыкли же.
И были сторонники того, что выбросить просто, надругаться над его прахом, и те, кто надо воздать ему должное. Конечно, Помпей настоял на том, чтобы Суллу похоронили с положенными почестями.
Конечно.
Его похоронили, достаточно почетное погребение, и несколько времени продолжали трястись. Сенат, который в такие ситуации путанные, сложные, критические, резко умнел и начинал принимать какие-то очень мудрые решения, то глупости делал, а тут поумнел. Вместо того, чтобы просто вот этого опасного, победоносного триумфатора сделать своим врагом, отправить с глаз долой. Подальше. И уже в 77-м, в начале года, его отправляют в Испанию. Республике очень надо, все ведь ладят о том, что теперь опять будет республика.
Ну да-да.
Все опять будет
чудесно. Диктатора нет, все будет хорошо.
Да. Да, диктатора нет. На самом-то деле, да здравствует следующий. Череда диктаторов. Все, наверное, это понимают. А Помпей, который высказался перед самим Суллой, что больше людей поклоняются восходящему солнцу, чем заходящему, сам себя назвал восходящим солнцем, он очень опасен, поэтому лучше его отправить. Испания достаточно далеко находится от Рима, и там очень опасный человек Серторий.
Да.
О Сертории я упоминала, то есть была передача, и я упоминала о том, что историки спорят, а хотел ли Серторий быть вот таким совершенно самостоятельным правителем провинции, проконсул.
То есть, грубо говоря, отделить.
Да. У него была должность проконсула.
Да.
Это на правах консула, но вне Рима. Управляет Испанией. Он вел очень умную внутреннюю политику. Он меньше других наместников притеснял местное население, был популярен. Но все-таки большинство сходится. Источники подтверждают это. Он просто хотел вернуться в Рим. Но вернуться победителем.
Суллой.
Да?
У них другого примера-то не было.
Сула.
Да.
Нет, все говорили, я буду лучше Суллы. Я, допустим,
дайте мне власть
убивать...
как Сулла, и я буду лучше Суллы.
Да, буду убивать не так много.
Через одного.
Да, может, не реки, а ручьи крови. Конечно, это мало утешало. Ну, в общем, не приведи Господь жить во времена гражданских войн.
Я думаю, вот здесь есть время и место рассказать про проскрипции. Потому что все-таки формальных вел Сулла, это была самая... страшная, я бы сказал, история для римских граждан, потому что ведь до этого римских граждан, в общем, без суда убивать
надо было
нельзя. Невозможно, без суда же формально.
Суд, законный приговор, оглашение приговора, а это списки
просто
проскрибированных.
Списки.
Вот кто туда записан, того и убивай, и тебе еще дадут награду.
Если голову принесешь.
Часть. Принесешь голову,
да.
Часть имущества.
Да.
Потом это будет практиковаться вместе с Суллой, это не уйдет.
Да, но вел
при августе,
Сулла,
например,
да.
Опять реки пройдутся.
Да, но ведь еще было не очень понятно, каким образом люди попадали в эти списки, потому что все решали в тот момент свои личные проблемы. И Помпей в этот момент, понимая, что любой его... недоброжелатель.
Запишут тут же.
Запишут, дедушки Сулли поднесут, а он подслеповат, а дальше уже ты вне закона. И поэтому как раз, когда Сулла умер, да, Помпей был счастлив, что его отправили там в Италию, на север, в Испанию, там помочь этому. Я готов помогать каким-то там липидам, не липидам, кому угодно, да, вот только подальше от
при
этого
Рима. При Варианцах,
где...
в поместье,
да.
А сейчас после смерти Суллы в Испанию.
Да.
И так там он воюет с Серторием. Нельзя сказать, что блистательно. Нельзя сказать.
Что
вот, да, очень трудно. Дело в том, что тут столкнулись два военных таланта.
Да.
Серторий, безусловно, был очень талантливый военачальник. Против него уже выступал такой пожилой римский командующий, и не очень считается талантливым, Метелл. Да. Вот в помощь Метеллу прислали Гнея Помпея, молодого.
Помощь. Да, это важно.
Но в то же время как раз и Серторий не так давно получил подкрепление в виде этих бывших марианцев во главе с Перперной. Война затягивается. Война Сертория против двух римских армий доказывает, что он очень талантливый военачальник. Он совершает маневры, ложное окружение. Он очень способный. Он потом применяет и партизанскую войну. И все-таки две римские армии против Сертория – это слишком. Все больше ему приходится применять партизанскую войну, а она успешна, конечно, но не против двух регулярных армий. Он бросается Серторий на поиски союзника и ведет переговоры с злейшим врагом Рима того времени Митридатом.
Да. Вот нам как-нибудь про Митридата бы сделать.
А мы сейчас к нему про Митридата.
Нет, вообще
надо
сделать, я думаю.
Да, и вообще мы к нему подойдем.
Да.
Он носил прозвище благородный Евпатор. Совершенно, конечно.
Кстати, я хочу сказать, незаконно, что город Евпатория, чтобы вы знали.
Евпатория?
Она от этого самого другого нашего героя, Митридата,
да,
Евпатора.
Да.
Так что у нас на территории Советского Союза
есть
след даже в названии.
Фанагория, участвовал в раскопках. Это
амфоры
были его владения.
Да.
Пантикопей, в котором он погиб. То есть это
серьезная империя. Мы, конечно, о ней поговорим как-нибудь, Наталья Ивановна.
Наверное, отдельно надо
сделать. Поговорим, но надо понимать, что это действительно был враг.
До Евфрата доходили его владения.
Вот представьте, от Вавилона до Крыма. да, скажем.
Это очень мощная держава. И с ним Серторий вступил в переговоры. Для Рима это было бы смертельно. Митридат радостно пошел на это. Митридат, шестой патер, давай тогда, говорит, отдашь мне вот такие-то куски Рима.
Но это была измена.
Римской провинции. Отказался Серторий.
Да.
Он был римлянин.
Да, он был.
Он сказал, нет, римских провинций в Азии не отдам. И поэтому, в общем-то, просил несколько раз, он уже видел, что ему конец, разрешите вернуться в Рим, буду вести частную жизнь. Ему отказали, и он побежден этими двумя римскими армиями, убит коварно, перперный, коварно,
подлейшим образом. Своим союзником, своим
военачальником. Да, ну, своей правой рукой.
Да.
Подлейшим образом, в 72-м году до новой эры. Помпей затем... Перперн не умел воевать после смерти Серторія.
Да.
Я бы сказал так, не без удовольствия казнил Перперна.
Ну, тоже обращаю внимание, что это все-таки гражданская война, и там не действовали правила. Вот это римлянин надо. Перперн римлянин. А и все равно уже.
Вот, а вот Серторий он уважал больше. Да. Он, я цитировал, но это три слова. Как он говорил Помпей, когда обращался к Сенату, чтобы добавили войск против Сертория. Я возвратил вам Галлию, Пиренеи, Лацитанию, область Индигетов, это испанские племена. Выдержал первый натиск победоносного Сертория, располагая новобранцами, численно уступавшими его силам. То есть это была для Помпея очень трудная борьба с Серторием. Закончилась она трагической гибелью Сертория, но сказать, что это была победоносная война Помпея,
нельзя.
И тем не менее он получит второй триумф, благодаря чему в Риме как раз в это время разгорелось знаменитое спартаковское восстание.
Вот, смотрите, 73, 72, 71 год до нашей эры.
Разгорелось.
Параллельно. Да. Параллельно.
И стало очень опасной для Рима. Римляне сначала не понимали, как это опасно. Сенат никак не мог найти человека, которого отрядить и бороться
банды
с рабами.
Какие-то банды каких-то хулиганов, можно сказать.
Считалось
великий
так.
Полководец один, значит, на востоке, там, другой на западе, третий в Галлии.
А я с рабами?
Да, это кто вообще? Что-то шайку разгонять.
И довольно долго все отказывались.
Представляете себе, да?
Скажут, кого ты победил?
Да. Ни славы,
шайку.
Ни славы, ни денег.
А не дай бог неудачно,
да, это
ты
вообще
погиб.
Да, да.
Или
потерпел поражение.
Да.
Это же позорище.
Неудачно выступишь против рабов. Да. Все, кончено. Ты конченый человек.
Ну, Спартак и показал вот себя.
Уговорили, что он талант, что он неординарный человек, он это доказал. Но уговорили в итоге, как все знают, Марка Лициния Краса.
Который с Востока там.
Чего-то. Знаменитый, он воевал на Востоке.
Он вообще он ростовщик.
Воевал. Тоже богатейший человек, спекулянт и ростовщик. Со временем, вот очень скоро, уже в следующей нашей сегодняшней передаче, Помпей, Крас и Цезарь объединятся в первый триумвират.
Да.
Крас богач, употребит свои деньги, чтобы Цезарь мог поехать наместником в Галлию. Его кредиторы не выпускали.
Да, судил деньгами.
И, в общем, договорились, что Крас будет командовать.
Уговорили.
И все знают, что именно Марк Лициний Крас одержал победу в решающем сражении. В кампании, когда Спартак оказался зажатым между войсками Краса, они шли с юга, там его сначала зажали, на юге он вырвался, между
на носке сапога
плывущим из Испании Помпеем.
Это, кстати, показывало панику, которая охватила Рим.
Да.
Вызвать войско с Помпеем самим.
Крас спросил.
Да?
Крас спросил, вызовите Помпея из Испании.
Я не справляюсь.
И Лукула, и, пожалуйста, да. Лукула с Востока тоже.
Да. Соберите все войска. Все
в Брундизии плывет Лукул.
Да.
Здесь
из Испании,
Помпей. Да. И в решающее сражение в кампании, где погиб Спартак. И вот после этого как-то считается, что восстание побеждено и подавлено. А это было не совсем так.
А как?
У Джованьоли в известном балете абсолютный победитель Крас. И Помпей там отсутствует.
Да.
А между тем это не так. Большие, многотысячные войска спартаковские продолжали воевать с римлянами. И Помпей...
И прорываться туда, на север.
На север, уйти через Альпы, они метались. И подоспевший с западной стороны из Испании Помпей был как нельзя кстати. Кто мог подумать, вообразить перед началом этого восстания, что два знатнейших римлянина, пусть нет, знатнейший Цезарь, два знатных римлянина, Помпей и Марк Лициний Крас, знаменитых, да, могучих,
военных
будут спорить, кому достанется честь называться победителем
этой шайки оборванцев.
И эта честь досталась не балетному Крассу, а как раз Гнею Помпею.
Так второй триумф
триумф он получил за Испанию и победы вот эти здесь на территории, очистив Италию от разбойников.
Да,
отряды ушли в горы. Помпею было трудно. Пожалуй, это были очень трудные для него сражения.
Во-первых, самой Италии,
грубо. Восставшим терять было нечего. Угу. Погиб даже их предводитель, такой великий авторитетный человек, как Спартак. И в итоге он расправился с этими отдельными отрядами. Крас получил за свою победу в том сражении в кампании овацию и лавровый венок. Овация
–
это мини-триумф. Угу. Мини-триумф. Это тоже почетная триумф, процедура, но не триумф. А Помпей получил триумф.
Ну, надо сказать, что он выжил из победы над Спартаком все. Вот здесь мы видим какого-то, но я, во всяком случае, вижу какого-то нового Помпея, если раньше он, ну, все-таки вторые роли. Значит, он потребовал не только триумфа получил, он потребовал себе консульства. До этого не был никаким
магистратом,
никем. Он никогда не занимал выборную должность. И он выставился кандидатом на пост консула. И Крас потребовал себе консульства. И оба опирались на то, что они победители Спартака.
Вот так. Вот,
да.
О роли классовой борьбы,
да.
Которую так
вот
ценил
оно,
Карл
вот
Маркс.
Вот тут точно эта классовая борьба проявилась, потому что, ну вот, казалось бы, да, на основании чего требовать консульства вне традиций.
Рабы-то страшнее, чем класс. По выражению моих любимых Стругацких в «Трудно быть богом», доведенные, замордованные до потери инстинкта самосохранения. Потому что это момент классического рабства в Риме, которого потом уже и не будет. Вот после этого события, до этого два на Сицилии восстания многому научили, а это окончательно, что нельзя вот так содержать в таком скотском положении говорящего инструмента этих самых рабов. Но Помпей, которого все время хотите обидеть, Алексей Алексеевич,
он выбрался.
Распустил войско после
того, после того, он распустил войско.
Ну, нет, чтобы в диктаторы. А
да,
уже
нет,
он несколько раз не пойдет в диктатор.
Да.
Кто-то говорит нерешительность, а я говорю, что может быть все-таки элемент какой-то
республиканство.
Да. Распустил войско, сложил консульские полномочия и на 5 лет удалился в свои имения с 71 по 67 годы до нашей эры. Вроде бы вот, ну что, я вам, может быть, и не нужен.
Да, я был консулом, я все сделал.
Да, все
уже
сделал для республики. Есть, я такой ваш постоянный полководец, но можно и передохнуть. И потом два триумфа, это уже
замечательно.
И потом
я уже старый человек, мне 43 года. Между прочим, да. Уже
совершенно не юноша.
Да, жизнь для Рима, нет, все, жизнь удалась.
А он любил и красоту, и роскошь. Даже в последнем его сражении, и то в палатке у него было роскошно. И так он удалился в частную жизнь.
И кто бы мог подумать,
что в 67-м году его позовут «Спаси от пиратов».
И вот именно по этому поводу мы встретимся ровно через 7 минут после новостей и услышите часть вторая. Наталья Басовская, «Гней Помпей Великий».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.